Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
Дары реформации. Ну что, всем большой привет, дорогие друзья, это «Дары реформации» на волнах радио «Новая жизнь», и сегодня мы продолжаем нашу тему образовательную. Ну, не отпускает нас, конечно же, вчерашние события, и надо сказать, что здесь университеты играют определенную роль, потому что аккурат фан-зона чемпионата мира по футболу расположена у окон главного вуза страны России, это МГУ. Вот там огромная фан-зона, и там было около, там, не знаю, десятки тысяч человек. Я хотел туда попасть, но не удалось. И, соответственно, сегодня мы говорим в университетах о том, насколько важно высшее, еще называют верхним образованием, высшее образование в жизни христианина. И мы, как обычно в это время, проводим наши голосовалки в сети ВКонтакте и задали вопрос такой: насколько принципиально важно образование высшее для христианского служителя? Вот решил так вопрос поставить, и только два варианта, чтобы тут много не рассусоливать. Обязательно служителям иметь высшее образование. Первый вариант: обязательно, врачевать души должны образованные и компетентные люди. И второй вариант: не обязательно, главное, чтобы человек был хороший, да и да Библию знал. Вот. Ну и, кстати, я вас не представил на радостях. Это Оксана Куропаткина здесь с нами в студии.
Добрый день.
Оксана Куропаткина, кандидат культурологии, а также заместитель директора Центра изучения и развития межкультурных отношений. Вот. Ну, как вы думаете, как голоса расположились?
Ну, видимо, первый вариант, скорее, больше.
Да, но на данный момент преимущество, ну, не подавляющее. Вначале было больше людей, которые сказали, что да, обязательно высшее образование нужно для служителя. И на данный момент таких людей, которые проголосовали за этот вариант, 56,1%. И второй вариант 43,9%, что не важно, главное, чтобы человек был хороший, да, Библию знал. Вот. Ну и, соответственно, будем обсуждать. Вы как думаете, вот, кстати, вот ваше мнение, как вы?
Мне не хватило третьего варианта, но при наличии двух я проголосовала за первый, а вы?
Я тоже за первый, да. Я решил на этот раз вот этот третий вечный такой свой вариант не давать, потому что, ну, понятное дело, что все очень относительно, зависит от ситуации. Бывают действительно люди так самообразованы очень хорошо, крепко, что называется, ну и так далее. Ну, а какой третий вариант вы бы предложили?
Зависит от ситуации. Я не знаю, как это кратко сформулировать, но, там, грубо говоря, если служитель-миссионер в какой-нибудь далекой стране или к какому-нибудь особому народу, то образование ему необходимо, иначе он не сможет быть хорошим миссионером. Ему как минимум нужно знать язык, культуру и все, что с этим связано. Не обязательно, может быть, это университет, но какие-то курсы, что-то такое, что сделает его достаточно в этом плане компетентным. Если это просто... Если это, например, душепопечитель, ну, для меня вопрос, требуется ли здесь обязательно какая-то программа или не требуется. Не знаю, здесь у меня нету, наверное, определенной
позиции.
Наоборот,
каким-то психологом нужно быть?
А не обязательно. Я не большой специалист в этом вопросе, но я знаю, что многие из тех, кто обучаются на душепопечительских программах, четко разводят психологию и душепопечение, считая, что это разные вещи, разные подходы. Поэтому для меня спорный вопрос, я здесь, пожалуй, воздержусь от суждения. Для того, чтобы хорошо проповедовать, ну, вопрос, нужно образование или не нужно, есть сами по себе весьма одаренные люди, некоторые большие проповедники там особым образованием не отличались и так далее. Ну, в общем, индивидуально все очень. Но как общий принцип, я бы скорее предпочла, чтобы служители имели образование, чем его не имели. Потому что образование дает некоторую систему знаний и компенсирует то, что большинство людей не способны к получению как раз систематических знаний самостоятельно. Мне кажется так. Что лучше пусть будет, чем не будет.
Ну, понятно, да, да. Ну, во-первых, тут еще вот я сам не скажу, образование образованию рознь. Смотря какое
тоже,
образование,
да,
смотря какой вуз, потому что, ну, раз бывает, что это просто пустая трата времени, и такое бывает. Это первый момент. Второй момент, нужно выбрать, собственно, какое образование. Да? Я считаю, что желательно служителю иметь какое-либо гуманитарное образование. И здесь неважно, ты душепопечитель, я считаю, что душепопечитель, который не знает вообще мировой культуры, не знает там литературы, пусть не психологии, да, я считаю, что он не может быть компетентным, ну, это мое личное мнение. То есть этот человек должен быть стороны развитым, должен понимать людей, для этого нужно много читать, а это тоже некое образование. Ну, это касается проповеди, тоже, естественно, мне кажется, нужно учиться. Опять-таки вопрос, конечно же, мы говорим о столице, да, ну, мы живем в столице, здесь, мне кажется, вообще вопросов даже не может быть, все должны быть с образованием, да, сегодня все с образованием, в принципе, и есть, сегодня найти необразованного вообще тяжело. Но странно, если в церковь входит огромное количество людей с высшим образованием, а пастор, скажем, без высшего, и тут получается странная ситуация, что учит людей тот, который, ну, заведомо там ниже по уровню образования, чем там большинство. Это странная ситуация, как мне кажется. Поэтому сегодня, мне кажется, это чрезвычайно важно, и плюс ко всему высшее образование дает, понятно, какие-то знания, но еще и учит нас работать с литературой, учит анализировать, синтезировать информацию, да, критически относиться к чему-то. Хотя есть ситуация такая, что иной раз образование может помешать человеку в служении, поскольку человека начинает, в общем, туда заносить.
И потом, помните, когда мы с вами разговаривали много о рождении свыше, пиетизме и связанном с этим вещами, нужно помнить контекст, когда это возникло. То есть второе, третье поколение лютеран как раз ударилось в то самое образование, там любой пастор обязан быть ученым мужем, который в курсе новейших богословских выводов и дискуссий по поводу чистоты веры. А получилось, что из-за этого, из-за такой перегруженности пасторов вещами отвлеченными, получился кризис нравственного богословия, и вообще сама суть несколько размылась. Собственно, именно поэтому и появляется другое направление, именно пасторское, как сказать, пасторское душепопечение, внимание к тому, что происходит внутри, отстранение от такой сухой книжности и так далее. При том, что те, кто начал это движение, сами были образованные люди, то есть они не были отцахи, но они чувствовали, что что-то с этим повальным образованием и перегруженностью не так. И это тоже нужно иметь в виду, что такая опасность есть.
Я хочу вот сейчас тоже понять, мы сейчас разводим духовное и светское образование пока что, да, потому что есть же духовное, и вы сказали, программу душепопечения, но это ли не образование? Тоже какое-то образование,
да,
семинарское,
но оно,
наверное?
Оно скорее семинарское или в христианских университетах.
Ну да, здесь ведь вопрос, мы это сейчас пока что разводим, да, в начале?
Пока да.
Потому что мне, я считаю, что вообще-то служитель, ну уж духовное точно должен иметь образование, каждый служитель, ну по возможности. Ну ладно, если у него хорошее гуманитарное образование, тогда он может, в принципе, освоить основные богословские знания, уже имея определенную базу, там, умея работать с литературой, наверное. Но мне кажется, минимум должен быть, все-таки духовное образование должно быть, если нет, например, светского. Ну, хоть духовное хотя бы.
Ну, в общем-то, оно сейчас
есть. Тем более, сейчас есть неплохие семинарии, где уровень, в принципе, неплохой. Опять-таки, все по-разному. Но я вот хочу вернуться к тому, что я сказал, что есть опасность, потому что многие семинарии столкнулись, даже не семинарии, а братства церковные, союзы, с проблемой, что вроде мы вкладываемся в образование для того, чтобы служители лучше служили, были более эффективными и так далее, компетентными. А вот получается на поверку, что люди, обретая знания, были не готовы к этим знаниям, знаниями, начали вообще уходить или из церкви, или из христианства, или становились какими-то циниками. И вот служители и руководители сразу задумались, оно нам надо, то есть мы вкладываем деньги, мы вкладываемся в братьев, а вот куда они все уходят. Ну, не все, какая-то часть, понятное дело, не все. Вот есть опасность в высшем образовании, как оказывается.
Я бы сказала, что есть опасность в том, что это образование не сбалансировано чем-то другим. Потому что если мы посмотрим, например, на то, как было устроено духовное образование в начале реформации и как это потом пытались возродить позднее, это именно комплексная программа. То есть это не просто получение знаний на лекции, это постоянное общение с преподавателями, это молитва, в том числе неформальная, и много что еще. Потому что сами по себе знания, сталкиваясь с твоими представлениями о вере, могут быть весьма травматичны. Человек, как вы правильно сказали, может оказаться к этому делу не готов. Это должна быть какая-то цельная, сбалансированная программа. Как ее добиться в рамках семинарии и института, это отдельная проблема. То есть многие это понимают и пытаются это решить, но проблема, которую вы поставили, остается. В православной церкви, может быть, казалось бы, внешне этого меньше, но на самом деле тоже палка о двух концах. То есть образованные священнослужители – это головная боль для священноначалия. Не только потому, что начальство любое умных не любит, не только поэтому, а по указанной вами причине. Просто в православной церкви это, может быть, выглядит по-другому, но суть-то одна и та же.
Но в православной церкви надо сказать, что, насколько я понимаю, все священники должны иметь семинарское образование.
Семинарское – да, я здесь скорее подумала про образование академическое. То есть есть семинарии, есть духовная академия, которая есть вот полноценное высшее образование для священнослужителей.
Но есть исключения. Бывает, что человека возводят в сан без образования. Это не всегда.
Да, но это все-таки больше практика 90-х годов. Угу. Я не скажу, что сейчас такого не бывает, но в целом все-таки норма семинарского образования.
Я просто вспомнил Иоанна Охлобыстина, известного актера, которого как-то очень быстро возвели в сан. Ну, я так понимаю, он нигде не учился, ну, в плане духовном. Ну, и при этом был, по крайней мере, священником в определенное время. Но сейчас вроде как бы нет.
Но это скорее исключение сейчас, чем правило.
Да, поэтому есть разные модели. И, кстати, мы, наверное, поговорим сегодня о пресвитерианах. Там тоже профессиональное должно быть образование, то есть профессиональные служители, которые прям учатся, и там все очень серьезно с этим. Ну и давайте пару комментариев перед нашим перерывом, потом уже в историю с вами вдаримся, что называется. Вот Юлия пишет интересное мнение. Я спрашиваю как раз, насколько важно иметь образование. Для служения человека нужно две вещи – Божье призвание и церковное признание. Павел 14 лет ждал, когда его признает церковь, хотя уже был призван Богом на служение. Как вам такой взгляд?
Ну, для харизматических служений, да, я полностью согласна. У Павла было служение харизматическое, действительно, но, кстати,
в каком смысле?
Апостол. Я имею в виду, что он не был там пастором или еще кем-то, он был апостолом, а это действительно такое дело, которому в семинарии не учат. Но, кстати, сказать не надо забывать,
сейчас,
что...
Сейчас, может, и учат, кстати.
Ну, у харизматов может быть. Вот, но и то, и имя признается, что это дар от Бога. Но это как поэтом быть или писателем. Но при этом нам всем не надо забывать, что апостол Павел действительно перед тем, как получил этот дар, перед тем, как действительно был признан церковью, получил весьма неплохое образование для своего времени, что практически половина Нового Завета так или иначе либо написана апостолом Павлом, либо связана с его именем по традиции, и что именно апостол Павел сделал христианство религией для язычников.
Ну да.
Вот. И что именно он впервые заговорил языком язычникам понятным. Как бы он мог это сделать, не получив образования? Никак. Соответственно, без апостола Павла, человека образованного, мы остались бы в рамках иудейских сект. Не более того, это не вышло бы куда-то наружу. Христианство не стало бы мировой религией. Очень
проблема. По сути, да. Павел главный теоретик христианства, такой первый после Христа, первый после Бога. И, соответственно, конечно, образование мы не можем не упомянуть об его образованности, то, что он был призван, то, что был признан со временем. Ну, кстати говоря, по поводу признания тоже там не все так просто до последнего, да, там, помню, с Иаковым отношения сложные и так далее.
С апостолом Петром вообще поссорились.
Ну, и с Иаковым там, по-моему, даже не дружили. С Петром-то дружили. Главное, единственное, чтобы служитель был призван на служение Господом. От Сергея такое тоже сообщение. Но опять-таки это общий такой, я говорю, общее мнение. Ну, кто бы поспорил с этим, да? Конечно же, нужно быть призванным. Другой вопрос, что Бог действует через разные какие-то вещи, через людей, через события, ну и в том числе через какое-то образование может действовать. Тоже некий элемент призвания Божьего.
У Пуритана, более того, считалось одним из признаков призвания, это получено тобой образование. Причем призвание на всякую должность, не будем забывать, что для протестантизма призвание на служение в церкви и призвание на служение, там, скажем, сапожника или управителя государства, это равнозначные вещи. Ко всему нужно иметь призвание, не только к служению в церкви.
Да, в общем, такая большая тема. Мы сейчас прервемся и как раз поговорим, что же было в истории. Может, мы что-то поймем там, лучше, глубже. Как раз песня «Под стать I never been to seminary» никогда не был в семинарии. Вот это о многих из нас. Послушаем и вернемся, друзья.
Suffered crucifixion. Oh, to keep my soul from being lost. In his bed, this is where he was saying. He said, pick up your cross now, children. Hey, and follow me. Guess what? He didn't say this. No, didn't say it in seminary. Jesus said it on his way.
Радио «Новая жизнь» и станет сложное простым.
Продолжаем, друзья, наше общение. Это «Дары реформации» на волнах радио «Новая жизнь». С нами Оксана Куропаткина. Здравствуйте.
Добрый день.
Кандидат культурологии. Меня зовут Андрей Ребенко. И сегодня мы говорим об университетском образовании, высшем образовании. То, без чего сегодня невозможно представить себе человека современного, жителя города. Сегодня в России, кажется, все с образованием. Мы входим в какую-то там десятку или вообще в тройку призеров, это количество образованных людей на душу населения, ну, то есть процентное соотношение. То есть это, с одной стороны, вроде хорошо, с другой стороны, мне кажется, некое обесценивание высшего образования здесь присутствует. Когда все с образованием, некого, ничем не удивишь. Все с дипломами и чего тут. Вот поэтому приходится брать чем-то еще. Вот, некоторые вот кандидатами становятся, как вы, например. Потому что подумаешь, там 3 диплома, 4, а вот кандидатом быть, это уже что-то особенное. Хотя ничего не приносит, да, бонусов финансовых, да, больших.
Ну прям. Как, нет, в государственных учреждениях, если работаешь, полагается надбавка за кандидатство.
Ну да, ну какая там надбавка, 5 тысяч, там,
ну,
6.
Сколько-то полагается.
Ну двери открываются перед вами, те, которые раньше
лучше открываются,
не
открываются, несомненно. Если собираешься где-то преподавать, не обязательно даже в государственных вузах, наличие кандидатской степени, конечно, это открытая дверь, несомненно. Если бы у меня степени не было, все было бы значительно сложнее.
Угу. То есть вы пользуетесь таким бонусом?
Да, да, несомненно.
Прекрасно. Ну и мы задаем вопрос сегодня в ВКонтакте, вы можете еще проголосовать. Насколько важно, принципиально важно, обязательно иметь высшее образование церковным служителям? Причем мы как-то разделяем светское образование и духовное, хотя сегодня духовное образование бывает очень неплохим и, в принципе, под стать светскому образованию. Поэтому здесь тоже вопрос. Можете продолжать голосовать, но мы хотим понять, как это было все в истории, да, христианство и высшее образование. Когда вообще образовались европейские университеты, и реформация как повлияла на это или на развитие университетов?
11-12 века, появление первых европейских университетов, здесь Запад, Европа не передовик далеко, то есть на востоке мусульманском в середине 9 века уже появился первый университет, точно так же, как он появился в Константинополе, Магнаврская высшая школа. В этом плане там западная цивилизация идет, что называется, в хвосте. Я уж не говорю там про Китай или про Индию, у которых уже к тому моменту сложились века опыта высшего образования. И точно так же, как во многих других местах, европейские университеты во многом были местом, прежде всего, подготовки богословов. Не обязательно человек, окончивший университет, становился богословом. Разумеется, там были разные факультеты. Но обучение богословию занимало очень важное место в самой системе подготовки. Университет был местом богословских споров, систематизации доктрины и сгустком, такой закваской образованности во всей стране. Как повлияла реформация прямым образом? Когда мы с вами говорили в одной из передач о сетях дружбы, связанных, например, с Лютером, и о том, как Лютер с помощью своих друзей сделал реформацию, мы говорили о том, что без университетского братства Лютеру вообще было бы крайне сложно что-то сделать. Он был профессором Виттенбергского университета. И это само по себе давало ему 100 очков вперед.
То есть до своего грехопадения, в кавычках, да?
Да, да. Угу. Да, он преподавал в университете. Соответственно, профессор университета – это не то, что профессор университета сейчас. Это человек, обладающий очень большим авторитетом. Человек, который имеет право рассуждать о богословских вопросах. Человек, к которому могут люди прислушаться, как образованные, так уж тем более и не слишком образованные. Немаловажно, что Лютер входил в университетское братство. Студенческие правила и обычаи сложились не сейчас, ко времени Лютера, они уже насчитывали несколько веков, несколько столетий. Студенческое братство, затем братство университетское – это вещь очень крепкая и надежная. Сам Лютер, для самого Лютера были очень важны студенческие годы. Кстати сказать, в студенческой своей молодости он научился играть на лютне, как-то поранил себе ногу оружием, которое носил по студенческому обычаю, и решил, чтобы не терять время, времени заняться игрой на музыкальном инструменте. Так вот, вот эти все правила и обычаи сыграли в пользу Лютера, когда на него начались гонения. Даже те, кто, казалось бы, сомневался, прав Лютер или не прав, мы с вами помним, что в 95 тезисах нет ничего откровенно антикатолического. Наоборот, Лютер выступает в защиту папы и обличает тех, кто продает индульгенции, за то, что они папу подставляют. Даже сомневающиеся встали на защиту Лютера, потому что он их собрат, ученый-собрат. И, как говорится, пацан за пацана всегда должен стоять. Вот сейчас это правило сохраняется, собственно, на уровне только дворовых группировок. Тогда это было правило на уровне университета. Плюс еще, поскольку Лютер находился в Виттенбергском университете, это... еще и один из пунктов, ну, из таких вот научных центров, которые связаны были со всеми остальными немецкими образовательными центрами, а поверх княжеских границ. Переписка, обсуждение богословских вопросов, связи с коллегами, что называется, по всей Германии, без этого вообще не было бы реформации. То есть ученое братство по факту сделало реформацию. И применительно к нашей теме, и вот к тому, что я говорила об опасности высшего образования для веры, как было у Лютера? В его доме была выделена половина под студенческое общежитие. Вы представляете себе, кто такие студенты? В 16 веке они были не лучше. Вот. Но для Лютера это был принципиальный вопрос. Люди, которые приезжают учиться за тем, чтобы его послушать, должны не просто его слушать. Они должны в неформальной обстановке общаться со своим профессором, молиться с ним, сидеть с ним за одним столом, пить с ним вместе одно пиво.
Ого. Да, опасные вещи говорите.
Ну, это правда. Лютер любил пиво.
Какой
и
кошмар.
Вел богословские разговоры за пивом. Пиво в те времена, конечно, это не Балтика 9 современная. Это фактически растворенный хлеб.
Вот. Как класс, да? Такой?
Ну, что-то типа, да. Лютер не любил вино, а любил пиво, как истинный немец. Он считал, что это необходимо. И поэтому важно, чтобы студенты жили в его доме. Его жена, прекрасная Катарина фон Бора, занималась в том числе и обустройством студенческого общежития. Соответственно, приезжающие учиться у Лютера становились его друзьями, соратниками, учениками. И после этой учебы шли, точнее, ехали в города и Веси, зачастую в другие страны, и начинали реформацию там. Без Виттенберга не было бы реформации в Скандинавии, например, банально. Вот. То есть Лютер сразу решил имеющуюся, сложившуюся традицию использовать в своих интересах. Виттенберг как главный агитпункт для всей Европы. И внедрение норм такого вот общежительного режима для не только для студентов, но и для студентов с преподавателями, чтобы студенты общались непосредственно с человеком, который им что-то вещает на лекциях. Вот так была сделана реформация. Без университета ее бы не было, я так думаю.
Закрывать от университета, еще пиво, понимаете? Ну, вот что хорошего может быть, понимаете, доброго?
Это все Лютер виноват, простите, Лютер, это не я.
Или пиво. Смотрите, и университет в то же время. Смотрите, дело ведь в том, что, ну, вообще-то очень классный подход, и сегодня редкость, да, когда вот эти субъект-объектные отношения, да, не являются главенствующими, когда мы действительно как-то можем общаться с людьми, с преподавателями вот так, в неформальном обстановке, там, неважно, какие напитки, да, мы знаем, в нашей культуре это прям сильный вызов, но, тем не менее, я могу сказать, что у меня была такая семья преподавателей, декана, которые действительно звали нас домой, к себе в общежитие, мы прям приходили, что-то ели, смотрели, там, фильмы очень важные, да, которые там по программе или вне программы просто смотрели, это действительно было, вот как по мне, наверное, самое важное и то, что на меня повлияло. Наверное, не всем повезло в этом смысле. Вам повезло? У вас тоже были такие какие-то отношения с преподавателями?
Ну, какие-то были, да. Я бы сказала, что вот в Библейско-богословском институте, второе образование, которое я получала, такие отношения частично были. И немало тут способствовал, например, летний богословский институт, когда...
Я тоже там был, да.
Да, когда не только учишься, но и живешь вместе. Это, конечно, очень сближает, и это более близко к образованию, как оно должно быть, вот как мне кажется. Что это не просто отвлеченные знания, это еще и какой-то определенный определенный общий образ жизни, который тебя настраивает определенным образом. И учит воспринимать знания, как-то рефлексировать, спорить, может быть, задавать какие-то вопросы, которые не слишком удобно задать в аудитории и так далее.
Угу. Вот интересная мысль. Мы сейчас после паузы продолжим и будем говорить о том, как все-таки что менялось уже в процессе реформации. Вообще получается действительно, что вот студенческая молодежь нередко двигала вообще, скажем так, какие-то процессы. Да? Мы знаем, что студенчество – это действительно авангард общества, и это случалось во многих странах, да? Фактически,
да, несомненно.
И революции, можно сказать.
Студенты делали.
Делали, да, или, по крайней мере, вносили очень важную лепту. Поэтому власть имущим нужно хорошо подумать, вот стоит ли это образование поддерживать, там, чтобы оно было всеобщим, чтобы оно было качественным. Вот. Но, кстати говоря, есть обратная сторона медали, когда с помощью образования какие-то навязываются идеологические тоже какие-то моменты. То, что было, например, в Советском Союзе. Да? Сильно заидеологизировано было высшее образование.
Ну, а Лютер не заидеологизировал высшее образование. А вот... Несомненно, это я же говорю, что Виттенберг – это агитпункт.
Вот об этом мы подробнее поговорим, что же случилось с образованием, что Лютер с ним сделал после очередной музыкальной паузы.
Живи, слушай, пой. Радио «Новая жизнь».
Я ушел от демонов, обратился в пыль. Без родства, без племени, возвратился в мир. Я просил у ангелов дать немного сил. Без крыла, без пламени, устремился ввысь. Протянул я руки, распахнул я грудь, чтоб вложил мне, Боже, в сердце что-нибудь. Радость, чтобы ты радужным огнем, словно свет звезды, засияла в нем. Я покинул прошлое, я развил сны. В небе мне положено целый невредим. Я взлетел над городом вечно молодым. Без огня, без пороха, как янтарный дым. Протяни мне руку, распахни мне грудь и вложи мне в сердце, Боже, что-нибудь. Радость, чтобы ты радужным дождем, словно свет звезды, искупалась в нем. Протяни мне руку, распахни мне грудь и вложи мне в сердце, Боже, что-нибудь. Радость, чтобы ты радужным огнем, словно свет звезды, просияла в нем.
Продолжаем, друзья, дорогие, радио «Новая жизнь», и это у нас «Дары реформации». Сегодня говорим об университетском образовании высшем. Ну вот мы задавали вопрос ВКонтакте, насколько важно иметь образование высшее служителем, можете продолжать голосовать. Ну и также говорили вообще о развитии университетов, которые возникли еще в каком у нас 11-12 веке в Европе.
Век,
ну это
да.
Если говорить о Европе, но что-то похожее на вузы было на Ближнем Востоке, да, у арабов.
На Ближнем Востоке, да, в Китае, в Индии, затем последовательно в Марокко в середине 9 века и Константинополь.
Ну, это прям вот как принцип высшего образования или просто было мощное образование в целом в этих странах?
Нет, именно университетское. То есть на севере Индии, если мы говорим про буддийский регион, университет Наланда с 5 по 12 век — это мощный буддийский университет, именно университет там с библиотекой.
То есть тоже градация: школа, среднее образование, высшее,
условно,
то есть как у нас.
Да. Вот. То есть я уже говорила, что западная цивилизация в этом плане скорее идет позади мировых традиций. Вот. А реформация, как я уже говорила, сложившуюся традицию европейских университетов активно использовала в своих интересах. И в том, что касается идеологизированности образования, у Лютера там все было на это заточено. Затем и нужно было Виттенберг превратить фактически в такой рассадник лютеранства для всей Европы.
Получается, с одной стороны, вузы фактически порождают таких вот лютеров, да, в какой-то степени, и потом в этих вузах возникает это движение, не знаю, там, подпольное сначала, наверное, ну, какое-то такое вот оппозиционное, а потом уже, кто возглавляет это оппозиционное движение, начинает с помощью того же образования, которое тебя породило, опять-таки промывать, ну, грубо говоря, мозги молодым ребятам для того, чтобы, в общем, прививать правильные идеи, правильные мысли.
Абсолютно так, и параллельно с Лютером, чуть попозже, также действовал Жан Кальвин, его знаменитая Женевская академия, место подготовки служителей. Это тоже агитпункт для всей Европы, из которого люди выезжали кальвинистскими эмиссарами, то есть миссионерами, проповедниками и такими революционерами. Собственно говоря, связь Женевской академии с революционными процессами в Европе, которому мы посвятили целый год прошедший, она тоже очевидна. То есть это, конечно, не место подготовки боевиков в прямом смысле этого слова, но это место вот такого духовного взращивания убежденных кальвинистов. Это тоже факт. То есть прекрасное образование, объективно, и, конечно, такая серьезная идеологическая начинка.
Ну, я здесь хочу поспорить, поскольку мне кажется, что идеологизированное пропагандистское образование заведомо не может быть качественным.
Почему?
Потому что людей не учат думать и критически мыслить. Почему у нас претензия к советскому именно высшему образованию? Говорят, среднее было более-менее, действительно много знаний. Высшее, оно было предельно задиологизировано, и было много предметов, ну, которые, вот, в принципе, сегодня на голову не налазят. Вот я помню, один из ведущих известных, по-моему, Парфенов, показывал свою диплом высшего образования и перечисляет эти предметы. Ну, я даже сейчас, вот вроде, я так отношусь к Союзу не настолько негативно, как многие, но там действительно, ну, вот много абсолютно какой-то мракобесных прям предметов. Вот, и, соответственно, это касается семинарского образования, то есть где вот есть эта промывка, то есть, соответственно, предметы выстраиваются так, чтобы тебя контролировать, чтобы ты, не дай бог, не ушел куда-то в сторону. И поэтому, если цель пропаганда, ну, не может быть качественным. Вот
почему? Мое мнение. Зависит от степени. Если это только лишь пропаганда, то тогда, конечно. Вот. А если какой-то баланс соблюдается, то есть если есть какой-то механизм обратной связи, разрешается задавать вопросы, спорить, отстаивать свою точку зрения, почему нет? А в том, что касается научения, например, языкам священного писания, библейской экзегетики, то протестантские вузы были впереди планеты всей, перехватили эстафету католических всяких образовательных вещей. Собственно, благодаря университетскому образованию были запущены переводы священного писания на национальные языки, как мы помним. То есть в плане воспитания грамотных специалистов реформация была впереди планеты всей.
Ну, библистика, да, это сильная сторона.
Она и родилась благодаря реформации.
Да, да. Может, единственная сильная сторона образования семинарского такого вот в духе некого такого, некой агитации.
Ну, опять же, спорный вопрос. Смотря где. Немецкие вузы, скорее, да, но они и были призваны готовить компетентных экспертов-богословов. Богословов и библеистов, что, в общем-то, для там, тогдашнего сознания были вещи неразведенные. А если мы, например, посмотрим на Новую Англию, это северо-восток современных США, то увидим там парадоксальную ситуацию. Тамошние маститые высшие учебные заведения, такие как Гарвард или Ель, фактически были вроде семинариями, созданными с целью воспитать именно служителей, но при этом оттуда выходили и врачи, и юристы, и бизнесмены, и много кто. То есть внешне образование казалось светским, то есть людей готовили к практической деятельности, но при этом они еще были еще хорошо богословски подкованы. То есть в этом плане там Новая Англия воспроизводит традиции европейских университетов до реформации. То есть бывает и такое. Mm-hmm. Богословская закваска обязательна, но при этом тебя готовят не только к тому, чтобы ты стал таким вот махровым библеистом, ученым червем. Я только лишь об этом.
Mm-hmm. Ну, я понимаю, со временем все тоже происходит процесс вот этой секуляризации образования. Сначала это все опять-таки в одном флаконе, в одной связке, да, то, что Лютер завещал. То есть ты учишься какому-то ремеслу в плане высшего образования, ну и тут же учишься быть и фактически, ну, богословом на том или ином уровне. А потом уже со временем тоже происходит это вот развитие, да, дуализм, да, что все-таки светское – это светское, а духовное – это уже отдельно.
Ну, это с Гарвардом, например, произошло, угу, очевидно. И Ельский университет, кстати сказать, был создан как оппозиция Гарварду за знак протеста против того, что Гарвард обмерщал. Это было самое-самое начало 18 века. И, кстати сказать, с Ельским университетом что интересно, что, пытаясь бороться с гарвардской такой секулярной заразой, что сделали тамошние профессора. Они взяли фактически ту же программу, то есть сами программу саму они менять не стали, они изменили скорее подход. И настояли на том, чтобы принципы коллегиальности образования, как это было положено в европейских университетах, были в Ельском университете. То есть это студенческие общежития. Uh-huh. И плюс обязательно общение вне аудитории на латыни. Для того, чтобы вот студенты полностью даже в неформальном общении погрузились в образовательный процесс. Английский язык был запрещен на территории университета, в принципе, для студентов. Даже если ты просто с человеком в столовке общаешься, ты должен с ним общаться по латыни.
Чтобы мертвый язык стал живым.
Да.
Интересно.
Вот, вот я тоже очень удивилась, когда это узнала.
Потому что латынь – это больше для католиков важно, правильно?
А вот, понимаете, вот в чем дело? Я тоже
даже, скорее, греческий был бы актуальнее.
Греческий и иврит.
Ну, потому что Библия-то не на латыни писана, хоть и перевод важный.
Вот.
Интересно.
Вот, мне тоже показалось интересно. Кстати, для лютеранских ортодоксов тоже ведь латынь очень важна. И для пуритан тоже. Есть коллега, который активно занимается именно такой пуританской, ну, так сказать, протестантской схоластикой. Конечно, она прежде всего на латыни. То есть, как ни странно, вроде как бы порвали с католиками, обругали их схоластику за то, что она занимается, ну, не тем, что важно для человеческой души, и буквально через поколение другое вернулись к тому же самому.
Ну, более того, здесь же, понимаем, важность Писания священного,
да.
Соответственно, нужны языки для чтения Писания, и вообще прочая литература, ну, не столь важна. А тут, получается, мы осваиваем язык для того, чтобы читать прочую литературу. Это действительно удивительно.
Вот удивительно, да. Но еще раз обратила бы внимание, что такая оппозиция секуляризации повлекла за собой целостную программу, то есть возрождение коллегиальности получения этого самого образования. То есть недостаточно, ну, например, выкинуть какие-то неправильные предметы, позвать правильных профессоров. Нет, нужно, чтобы весь образ жизни студентов Йельского университета отличался от студентов секуляризированного Гарварда.
Но я так понимаю, до предовремени. Сейчас же Йельский университет это
да,
не
конечно.
То. И вообще сейчас,
конечно,
пожалуй,
да.
что примеров таких уже, наверное, и мало, да, если
но
они
просто
есть.
Вот любопытно, что многие вузы, входящие в Лигу Плюща, так называемую, это коалиция самых элитных вузов. Угу. Страны.
Америки, США.
Да. Вот. Они по факту начинались именно как семинарии, система подготовки богословов и священнослужителей. Вот. Есть такое тоже, в Лигу Плюща входит Дартмутский колледж. Он вообще был создан как система образования для индейцев. Вы таки будете смеяться. В 18 веке. То есть их, в общем, уже к тому моменту фактически истребили. Вот. И часть их христианизировали. Необходимо было высшее учебное заведение, чтобы индейские юноши получали там образование, соответственно, теряли свою идентичность. Вот. То есть, по факту, это получается что-то вроде такой миссионерской школы. Вот. Принстонский университет тоже был создан как такая миссионерская программа. То есть, в этом плане, кстати, американские вузы оказываются даже впереди на шаг по сравнению с европейцами. Вот, то есть, ну, религиозная закваска действительно там была очень сильна. Угу. Вот. Миссионерство, распространение каких-то идей, подготовка священнослужителей и, вообще говоря, воспитание элиты общества, там тех же врачей, юристов, предпринимателей, которые при этом еще и мощные богословы. Как это было заложено, например, в основе Гарвардского университета. Вот это интересно. Секуляризация, то, что вы сказали, действительно, конечно, имела место, но важен сам посыл. То есть реформация настаивает на высшем образовании именно как на целостной программе жизни человека. Вот, то есть получение систематических знаний плюс образ жизни, общение с преподавателями, общение со студентами и выковывание вокруг себя там, той среды, которая впоследствии тебя будет сопровождать в том, что ты делаешь, в том, чем ты будешь заниматься. Вот. И мне кажется, именно эта целостность системы дала такие масштабные результаты.
Угу. Ну вот давайте еще отвлечемся от истории. Еще одно сообщение прочитаем от Алексея. Это по поводу вот, вопроса важности высшего образования для служителя. Иисус делал учениками людей без образования, они положили начало церкви. Часто различные библейские колледжи и университеты угашают огонь Духа Святого. Исключение Мартин Лютер. Вот такое мнение от Алексея. Вы согласны или нет?
Ну, очевидно, что Христос призвал людей необразованных. Это правда. И церковь была основана мало образованными рыбаками. Но церковь вышла на мировую арену благодаря образованному апостолу Павлу.
Угу. Ну, он один, а их много, этих остальных.
А, да, но половина Нового Завета была написана апостолом Павлом.
То есть один, можно сказать, перевесил, да, вот этот
но по факту,
человек.
Но по факту ведь так получается, вот если честно.
Ну и потом, надо сказать, после апостола Павла уже мы когда говорим о каноне Священного Писания, тоже ведь были далеко не малограмотные люди, которые вот подарили нам фактически канон. Опять-таки, руками Божьими, я не знаю, как кто верит, ведь мы говорим, когда у Бога вдохновенности Писания, должен понимать, что еще Бог должен был как-то умами управлять, что ли, да, мужей, ученых.
Конечно. Апологеты 2-3 века, которые фактически оправдали христианство перед образованными язычниками, они же тоже были образованные люди. А то, что христианство заговорило на языке классической философии, это тоже заслуга образованных людей. Можем говорить, что на самом деле философия никому не нужна, но, простите меня, христианское богословие, любое, хоть православное, хоть протестантское, оно говорит на греческом языке. Mm-hmm. И ничего с этим не поделаешь.
Ну да. А вот вторую часть, вы согласны с ней о том, что угашение Духа Святого в семинариях, колледжах происходит?
Мне кажется, такое имеет место, и как раз из-за того, что система образования зачастую бездушна. То есть тебе просто даются знания, а что ты будешь делать с этими знаниями, как их прожить, как их отрефлексировать, как с ними жить, совершенно непонятно. Вот. А тебя давят ученостью, вот. Ты начинаешь думать, как обычно люди, которые мало знают, начинаешь задирать нос перед теми, кто не знает вообще ничего, и считаешь себя очень умным. это имеет место, к сожалению. Но проблема, мне кажется, не в том, что преподают что-то не то, проблема скорее в подходе. Вот. Я уже говорила, что с этим столкнулась самая традиционная протестантская деноминация, лютеранство, когда пасторы фактически стали учеными, которые из церковных кафедр своим прихожанам рассказывали последние новинки каких-то богословских изысканий сложных. Вот. Ну, в итоге это привело к масштабному духовному кризису. Это тоже есть.
Ну, знаете ли, кризисы ведь они бывают, такого плана, но когда есть всеобщая безграмотность служить и какого-то вот, в общем, мракобесность, тоже ведь ничего хорошего, да, то есть один человек выйдет на кафедру, да, будет нести возвышенную какую-то, да, речь близкую, там, да, с халастом, непонятно никому, взрослый, может быть, человек, который без образования будет просто нести откровенную чепуху, да, и что хуже, я даже не знаю. Видимо, опять-таки, баланс какой-то.
Оба хуже.
Оба хуже, да. Мы короткую песню послушаем, вернемся и будем подводить итоги. Будьте с нами, друзья, на радио «Новая жизнь».
Ты бежал за ветром, ты хотел стать светом, он сказал: терпи и жди. Я просил: не уходи. Ты собрал все силы, она дверь открыла, он сказал: верь и люби. Я просил: прости.
Дары реформации.
Продолжаем, друзья. Ну, вернее, уже будем завершать наши размышления. Сегодня мы говорим о высшем образовании, важности для христиан, для христианского служения. Ну и, конечно же, мы обычно окунаемся в историю, чтобы понимать, как оно было в исторической перспективе, и в частности, что реформация нового привнесла. Ну, во-первых, реформаторы были детищами образования высшего, сами же, находясь в этой среде, фактически реформацию замутили, да, грубо говоря. Ну и потом это же образование стали использовать в таких вот целях некой агитации, некой пропаганды взглядов, да, определенных, уже протестантских. Вот, кстати, что касается голосования, вы можете предложить продолжать голосовать. У нас как-то выровнялось 51% против 49%. Ого. Это те люди, которые сторонники образования, и люди, которые говорят, что это не обязательно. Ну вот, например, Сергей, слушатель, не согласен с постановкой, говорит, что как будто бы издевательство в этих вариантах. Не знаю, почему показалось, но вы можете, друзья, описать свои варианты в комментариях. Ну, может, третьего варианта не было дано, вот поэтому и кажется, что вот выбираем два варианта, а вот кого-то не устраивает ни первый, ни второй. Поэтому всегда, друзья, голосуйте все-таки, что ближе. Но в комментариях всегда можно выразить свое мнение личное. Это не проблема. Так что такая вот история. Но мы продолжаем. И вот хотелось бы несколько слов сказать о таких центрах, важных центрах такого, не знаю, духовности и некого развития. Вот как есть вот Ватикан, да, у католиков, так в свое время была у протестантов, ну, по крайней мере, у кальвинистов, Женева, да, такой вот столица мира, да. То есть, действительно, это место, где, не знаю, как, производились смыслы, да, если можно так сказать. Что это было за центр, и сегодня он актуален, и уже не так, как раньше?
Ну, Женевская академия была создана Жаном Кальвином в образовательных целях. Ему нужно было выковать кадры для своей церкви. Церковь изначально мыслилась не как национальная, а как и интернациональная. Соответственно, Женевская академия была открыта для всех студентов, которые желали там обучаться. И система привлечения кадров была похожа на систему виттенбергскую. Да, люди ездили в Женевскую академию либо на имя Жана Кальвина и его учеников, либо прельщенные тем качеством образования, которое там было связано, например, с изучением древних языков, иврита в том числе, для библейских студий. То есть образование брало харизмой и брало качеством, собственно говоря, воплощая идеал служителя, как оно должно быть. То есть служитель и харизматичный, и при этом еще и образованный. Хорошо бы, чтобы было так. И Женевская академия в этом плане задавала определенный стандарт. Соответственно, человек, как я уже сказала, отучившийся в этой академии, ехал в свои города и веси, вот, будучи уже фактически кальвинистским эмиссаром. Французские гугеноты, которых мы помним по Варфоломеевской ночи, то есть это французские кальвинисты. Нидерландские кальвинисты, в это же время фактически начавшие Нидерландскую революцию, ну, может быть, чуть-чуть попозже, на 10 лет, так или иначе были связаны с Женевской академией. Mm-hmm. То есть это центр подготовки кадров, в том числе и кадров, что называется, революционных.
Ну да. А какие еще центры были? Получается, Виттенберг, да, был центром таким, и образованием в том числе?
Да. Впоследствии я не могу еще не упомянуть один из центров, который возник чуть попозже, но он тоже, на мой взгляд, очень важный. Это университет в Галле, который получил... Это Германия. Угу. Он получил большое значение в начале 18 века. Я уже сказала о той проблеме, которая задала лютеранское такое схоластическое образование для церкви. Возникшее движение пиетистов, от слова пиетес, благочестие, настаивавшее на том, что пастору необходимо прежде всего говорить именно о проблемах духовной жизни и говорить так, чтобы понял самый простой человек. Вот это движение понимало, что и им необходимы свои собственные кадры. Поскольку пиетисты были социально очень активны и занимались активно благотворительностью, то прусский король, напоминаю, что Германия тогда не была единой страной, это была такая серия королевств и княжеств, Пруссия из них была такой вот самой могущественной. Так вот, прусский король заключил с пиетистами фактическое соглашение о том, что он обязывает всех пасторов на территории своей страны, желающих получить богословское образование, точнее, будущих пасторов, к тому, чтобы как минимум 2 года все они отучились в университете в Галле. А университет в Галле отдан пиетистам. Соответственно, вся учебная программа находилась в их руках. И они к теоретической части такого классического университетского немецкого образования прибавили еще часть практическую, сходную с программами душепопечения, как мы их наблюдаем в современных христианских университетах. И благодаря этому университету в Галле не только удалось сильно повлиять на пасторов, Вот. Это еще очень большое влияние оказало вообще на всех образованных немцев. Если мы говорим о таких светочах немецких, как, например, об Иммануиле Канте, вот, и о немецких романтиках, важно помнить, что у них был как раз вот этот пиетистский бэкграунд, либо в образовании, либо в семье. Вот, и вот важность, необходимость пиетистского подхода во многом в глазах образованных людей как раз оправдал университет в Галле. Вот такие интересные вещи могли происходить с этими образовательными центрами.
Прекрасно. Ну, я думаю, что да, в Америке эти все вузы были такими центрами, да.
Гарвард, Йель,
да,
Принстон.
Кембридж в Англии тоже был, да? Или там...
Кембридж, да, он считался местом церковных диссидентов как раз.
Ну, это англиканское, да? Или там влияние было?
Кембридж считался пуританским. Ну, то есть, что там воспитываются религиозные диссиденты. Но мы же помним, что пуритане не обязательно порвали с англиканской церковью, они могли находиться внутри нее, но быть, как говорится, оппозицией, диссидентами.
Заноза, да?
Да-да-да.
Известно. Да, ну, в общем, в целом мы проговорили, и подытоживая, хочется сказать, все-таки я думаю, что образование сегодня важно для христианина, для служителя, не стоит игнорировать, и я думаю, что хуже-то не будет, бояться не нужно, а если ты боишься каких-то знаний, ну, значит, ты недостаточно силен, даже отвечать на вызовы современности, потому что все-таки вопросы-то возникают так или иначе, и потом некомпетентность, она мешает человеку, в общем, правильно принимать решение или отвечать правильно, проповедовать правильно. Поэтому я за высшее образование, но за такой тщательный подход к выбору. Выбору вуза, выбору направления. Ну, и если что, то можно и духовное. Хорошие сейчас есть вузы, духовные, семинарии, которые дают очень хорошее образование. Спасибо вам, Оксана, за интересный разговор.
Всегда пожалуйста.
Мы тему образования наконец закрываем, да, высшим, да, образованием. Уже о Всевышнем образовании, то есть имеется в виду всяких аспирантурах, говорить, наверное, не будем.
Но мы можем поговорить о науке и об изобретательстве. Это первое, что связано с университетом.
А мы не говорили разве? Что-то было?
Отдельно, мне кажется, нет. Но можно проговорить.
Если говорили, сами там не помним, то слушали и подавно не помним. Мы вообще можем сейчас по второму кругу об то же самое говорить, и будет нормально. Всем пока, друзья. До свидания, всего доброго. Любите знания. Это тоже важно.
Радио «Новая жизнь». Просто о главном.